Добрый день, дорогие друзья! В эфире Православного радио «Воскресенье», репортаж. И сегодня выпуск посвящен творческой встрече с Ольгой Апреликовой, российским писателем и филологом, автором книг в жанрах Young Adult, научная фантастика и технофэнтези и киберпанк. Также Ольга является победителем, лауреатом и финалистом многих международных и всероссийских профессиональных конкурсов. А встреча прошла в рамках литературного фестиваля «Читай, страна огромная» в Межнациональной библиотеке Уральской столицы. Здравствуйте, Ольга, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, слушатели. Я очень рада приехать в этот день на прекрасный фестиваль «Читай, страна огромная» в Межнациональную Свердловскую библиотеку.
Ваша творческая встреча сегодня, через несколько минут буквально, чему она посвящена?
Ну, сначала это будет как бы встреча с читателями, буду отвечать на вопросы, немножко расскажу о своей новой книге. А вторая часть моей работы на этом фестивале – это большая лекция, которая называется «Жанр Young Adult», который вот сейчас очень популярен. Прекрасные стороны, его стигматы, но его перспективы. И как авторы видят себя в этом творчестве.
Интересная тема. С удовольствием послушаю, буду готовить вопросы. Можно же будет всем задавать Конечно. Интересующиеся вопросы?
Конечно, с удовольствием, пожалуйста, буду ждать ваших интересных вопросов. Виктория, приглашаю вас пройти в зрительный зал и присоединиться к нашему фестивалю.
Ознакомиться с вашим творчеством можно на сайтах и...
Можно на сайтах, можно на всех книжных маркетплейсах. Вот в библиотеке есть несколько экземпляров моих книжек. И я еще рада сообщить, что буквально на днях предзаказы уже открытые, выходит моя замечательная, очень любимая мною книжка, в которую я вложила очень много души. Это «Город звериного стиля». Книжка написана в подарок городу Перми в честь его 300-летия.
Люблю Пермь, обязательно ознакомлюсь.
Я буду очень рада.
Читатель не заметит какого-то подстраивания нашего взрослого подстраивания под молодежную аудиторию. Даже не подростков. Ну, в общем-то, и психотерапия, когда подростки читают так. Так, ну и молодое поколение иногда чаще оказывается намного серьезнее взрослых, потому что глобальные серьезные проблемы молодые решают в первый раз. Ну, а когда молодежь читает такую литературу, то какие она вопросы решает? Ну, это то же самое определение, то же самое реализация, только в этих произведениях уже больше цинизма, уже больше какой-то там эгоистичности, что ли, может быть, более эпатажные темы. Ну, и вот такой подростковый бунтарский дух, что ли, он уходит немножко в прошлое. Я ориентированный как бы на старший сегмент, который уже там 20-25, там выше все типичные там истории борьбы юной личности, системы, они как бы уже растворяются, начинаются вот отношения с окружающими, с самим собой, уже там реализация и так далее. В общем, получается, когда читатель на рубеже взросления, он уже имеет право на важные вопросы. Особенно в современных условиях, когда мир так меняется, нравится нам это или не нравится. В общем, хорошая книжка для молодых – это такой вот маркер вовлеченности в интеллектуальный процесс, когда вот благодаря книге индивидуальное сознание автора и осмысление социума становится общественным. Да? В принципе, что еще помогает книжка? Вот такая происходит прокачка навыков жить, да, и твердости самостояния. Так, как вы думаете, зачем вы взрослые читатели? Наверное, погрузиться в то, что очень хорошо понятно, то, что пережено, прогрессивы юности.
Скорее, у меня возник другой вопрос. А в чем такая глобальная разница между взрослыми и детьми? У нас у всех, на самом деле, очень схожие проблемы. И наверняка взрослые, которые читают Young, как еще жанр называется?
Young Adult. Young Adult. Молодой взрослый.
Жанр буквально так и называется. Молодой взрослый. Естественно, он ориентирован на то, чтобы читать взрослым. И как бы так объяснить-то? Сейчас. В каждом возрасте человек проходит через разные этапы взросления и изменения. И независимо от того, в каком возрасте эти этапы проходят, отклик может найти абсолютно любой.
Абсолютно правильно ты говоришь, что все дело вот в этом отклике. Все дело в подключаемых архивах. То есть один и тот же текст мы прочитываем по-разному. Даже вот на основании своей жизни. Я честно скажу, для меня, например, тоже отцы и дети, это тоже как будто понял, кто. Молодые люди, собственно, вот тех самых базаров, они вот на каком этапе своей судьбы находятся? Они только что закончили медицинскую академию в Мюнхене, вот и катаются
они
там.
Должно.
Ну, они там хотя бы 28.
Ну, он такой инфантил, и Артяна там вообще была юна.
То есть найти можно все. Просто получается, что мы читаем те же какие-то старые сюжеты, мы читаем по-новому. Это, вы же понимаете, другая глубина проникновения текста. В общем, очень часто, а когда взрослые, я про современных им подростков. Вот это вот про что? Если у них свои дети такого возраста есть, это понятно, они хотят заглянуть в этот мир, да, а еще лучше.
Многие люди чувствуют себя моложе, чем они есть на самом деле. И иногда для того, чтобы
сохранить иллюзию.
Не только. Еще, знаете, когда неосознанно есть проблемы еще со времен подросткового возраста. Ну там папа сказал, что ты безнадежен, не умеешь ты готовить шаурму. И ты такой, ну ладно, я смирюсь с этим. И тут выходит книга, где подросток твоего возраста сталкивается с такой проблемой.
Ну да.
Кто-то
и до старости остается подростком. Может быть, да, вот неизжитые комплексы, которые мы успешно там игнорируем до определенного возраста, вдруг вылезают, мы при помощи книжки, что ли, эти проблемы решаем. Но, в принципе, это такие вещи в жизни решаются, не в литературе, раз так немножко...
Но литература, достаточно помогает в этом плане.
Помогает. Тоже вопрос психотерапии в этом есть. Но я бы сказала, что взрослые будущие зачем читают? Они обнаруживают, когда они читают про подростков, которые на какие-то, знаете, острые гвозди, торчащие из мира, натыкаются. Да? Значит, взрослые обнаруживают что? А какие проблемы сейчас, болевые точки у нашего общества есть? Те, которые старшее поколение за моими глазами вот так вот смотрят, не замечают, по всему уже привыкшие, приспособившиеся на все готовое. То есть получается, смотрите, это как говорится, терболи что ли такой. Если он не орет, то мы как узнаем, что с миром не все благополучно. Да, понимаете? Вот с какими трудностями сталкиваются персонажи, какое будет наихудшее развитие событий. Это же каждая эпоха дает свои разрешения. В общем, хорошая книжка явно должна срабатывать всеми поколениями, она срабатывает. А плохая не срабатывает. И вот я бы хотела поговорить о стигматах Янга, о его негативных сторонах. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, чем опасен Янг?
Ну, опять же, смотрящая. Я сейчас думаю, и вот с одной стороны, как бы очень банальная мысль о том, что а вдруг человек банально не повзрослеет или не поймет, или интерпретирует как-то неправильно. Но, по сути, эта проблема есть у любой книги, что ее можно не так интерпретировать, не так понять. Но это не то чтобы опасность, это не что-то, что...
Это данность, это каждый, любой текст каждому дает мерное понимание, что мы там вычитали. Это как бы наш актив, да? Я бы сказала, что Янг – это как бывает, ну, в худших, конечно, вариантах, это какая-то, ребята, токсикомания эмоций. Вот прямо выжимание из... сначала автор сам из себя выжимает, потом из читателя выжимает, вот как во времена бедной Лизы Карамзин выжимал слезу из этих безденежащих, бесконечно вот, погружающихся в свои эмоциональные там состояния читательниц. То есть сентиментализм, да, но на каком-то вообще вот нашем современном уровне. А подростки, они и так эмоциональны. А ну, человек привыкнет вот на все эмоционально реагировать, он потом по такой же экспоненте и в жизненных событиях какие-нибудь. То есть очень часто Янг дает такую вот эмоциональную экзальтацию, которая, в общем, ну, не всегда является здоровой, что ли, для нормального человека. Ну и отсюда часто Янг выбирает какие-то стигматизированные темы, да, от банальных до каких-то там злободневных паразитов на них. Ну и потом очень часто это коммерческий запрос любого читателя. То есть если книжку покупают, значит, она нужна. Очень часто издатели так говорят. Если жанровая литература, ну это чтобы не обидеть названием коммерческий жанр, это просто ради денег остается. То, что мы говорили вначале, окошко за окошкой. Вот. Понятно, очень много, действительно много, очень много женщин с дефицитом серотонина, извините, буквально за банальность, да, и вот аналогов осознанного чтения, понимаете, что у них всякого компана есть. И поэтому откровенное количество тупых книг действительно много. Люди будут покупать книжки своего уровня. Ну, а это, конечно, читательскую эволюцию молодых людей замедляет. Если человек перерастает такой, то прекрасно, а если нет, то, в общем, еще беда Янга. Числом поболее, да, ценой подешевле. Очень плохие переводы. Это буквально толстой шелк, да, буквально читать очень трудно. Плюс еще такая фишечка есть, подделка под иностранные. Грубо говоря, когда какая-нибудь более-менее образованная женщина строчит вот просто молниеносно эти подростковые романы, да, простенькие, добавляет туда локации Италии и другой страны, и все это издается под англоязычным именем. Да, понимаете? Такая штука есть, там пытался. Подделка. Ну и еще, конечно, вторичность, подражательство, какая-то такие вот вещи, ниши мышления, может быть. И, как правило, ребят, еще, что мне больше всего не нравится, очень плохая проработка вне литературного материала. Что я имею в виду? Если ты пишешь книжку, в нем и должна раскрываться еще какая-то сторона, не только будут отношения между людьми. Герои должны быть чем-то увлечены, в чем-то быть состоявшимися. Например, вот у меня одна книжка, которая уже «Синька» называется, это про девушку-художницу, которая в Академию ждет, состоится, поступить. И у меня там очень много вот этой вот базы, связанной с изобразительным искусством. Просто очень много. У нее мышление такое. Когда она все видит через картинку, через колорит, через графику и так далее. И это делает текст более интересным, более наполненным. Ну, что еще? Я так много могу говорить о хорошем. Так, давайте так быстренько, вот эскапизм. Понимаете, да, это слово? Вечный такой шаманский обман и манипуляция на комплексе неполноценности. Типа позволяет читателю думать, что реальность — это слишком плохой жестокий мир, а в другом у него все будет хорошо, и там у вас справедливо оценят. Отсюда что? Все вот эти вот рассказы о попаданцах. Да? Все про это. Причем еще часто бывает герой с очень низкой стартовой точкой на арке героя. То есть он изначально снизу стартует, и поэтому реализация у него влияниями, ограничениями сюжета не срабатывает достаточно. Он ничего не решает. Вот какая-то такая парадигма неудачника. Терпи, и все воздастся. В общем, пошли одноногие собачки, да, понимаете, о чем мы говорим, то, что нужно пострадать. Так, ну, еще часто не в Маугли, да, что типа паразитирование такой иллюзии, что Маугли могут выжить. Это не могут. Еще патологический такой автофикшн, когда человек не просто пишет о чем-то пережитом, это нет, это прекрасно, когда люди пишут автобиографии, когда им есть о чем рассказать, а вот когда такое, знаете, вот самолюбование в тексте идет, вот она написала эту несчастную книжку «Роза», да, «Брошки», она так с собой любит, какая она молодец. Вы же тоже, когда такие книги открываете, вы чувствуете, где автор говорит о мире, тогда это хорошая книжка. А где он говорит о себе? В общем, какие-то такие вот крысины и бега, вот такой трясентинный. Ну, окситоциновые всякие эти романтики и астероновые авантюры, тоже ему сказала, что хорошая литература, но она продается. Так, ну и часто мистика, магия на примитивном уровне, когда люди пытаются выдать желание за действительное, да, не объясняет события не базовой природной реальности, а подтаскивает какую-нибудь вот бабайку и высшую волю.
Позвони, пожалуйста. Господи, вы задели тему, которая, честно скажу, мое скромное мнение, с которым многие не согласятся. Прием магии – это ужасный, на мой взгляд, инструмент, потому что им оправдывают абсолютно все и любую несуразицу. И мне кажется, что вот в элементе магии всегда не хватает вот этого объяснения, а не универсальный инструмент для решения всех проблем и конфликтов персонажей. Я помню момент, когда мне сказали, что вот у меня история, она про магию, и там есть темная и светлая магия. Я сказала, окей, а в чем разница между темной и светлой магией? И дальше уже, не знаю, можно пошли по России, но я не буду. Но вы поняли.
Да ладно, разделяю ваше впечатление. Еще занимаюсь тем, что я сказала, что ты можешь написать в рассказе, там, в книге, что в твоем мире, в этом рассказе зеленое небо. Пожалуйста. Но ты к этому зеленому небу должен написать такой мир, где это зеленое небо
имеет место быть,
да. Настоящим. Да. Ну и еще, конечно, я бы сказала, главная заявка, что она часто отвлекает. Понимаете, заставляет концентрироваться читателя. Но, понимаете, если все время читать книжки, которые только уводят в прекрасный мир, да, я тоже как бы настроение могу поископировать, да, написать какой-нибудь там фантастический рассказик, в котором все хочется, кончится хорошо. Нет, не кончится, но хорошо закончается. Итак, в общем, получается, что, да, у Янга страшно много недостатков, но, тем не менее, он сейчас тренд сохранения вообще книжной культуры в применении к молодому поколению, да? Потому что вот, в первую очередь я уже говорила, ориентировали на кого? На молодежь, на какую молодежь, на будущий креативный класс. Значит, писать нужно так, чтобы нельзя было оторваться, писать о многом, писать компетентным, да? И читатель должен себя почувствовать умнее и богаче по прочтению каждой книжки. С Янгом еще как, понимаете? Начать дети Шеллинга читают, даже подростки. Начать книжку читать может быть, может начать ребенок, а закончить уже, он что-то пережил уже за это время, за эти там пару месяцев, бывает люди, да, дети читают, а заканчивает уже практически молодой человек. И даже этому молодому человеку этот текст что-то должен дать. Так, стоп. Лекция там называется там, я когда вот стигматная возможность, и же я когда я напишу, я какие вопросы, что вот для меня как бы важно. Во-первых, постановка правильных вопросов, организация и использование как такового же. Да? Потому что задача литературы не только помочь опыт психотерапии, да, но и чуть не каждое поколение решает. В общем, смотрите, для меня главный принцип – это лингвоответственность. Да? Для меня это, в первую очередь, правда факт. Никакого искажения ни действительности, ни реальности, ни исторических фактов не должно быть. Мы не должны никого запутать. Дальше – чувство свободы внутри. Если ты пишешь подростков, ты должен быть на уровне психолога, разбираться в психологии, как таковой. Третий тоже главный для меня принцип – это этика. Этика – это что такое? Ну, это норма сильных. Да, понимаете, человек со слабым характером, со слабым ресурсом, он не всегда способен до конца отстаивать свою, как это сказать, отстаивать, оставаться на стороне добра. Да? Понимаете, его всегда можно подвинуть, искусить, да, заморочить ему голову, если у него нет мощной этической базы. Ну и что еще лично мне интересно? У меня много там всяких плюсов, которые я вижу в Янге. Мне нравится включение, как раз мы с вами находимся в межнациональной этике, мне нравится включение инокультурного компонента. Потому что, когда идет столкновение культур, столкновение цивилизаций, любые люди раскрываются по-разному. Получается уже как бы не один плюс один, а перемножение какое-то, да? Ну и вот реминисценции общего, общекультурного слоя какого-нибудь, общечеловеческого. И, конечно, то, что мы про мистику с вами говорили, да, что это не очень хорошо. Для меня в тексте ценность, признание реальности как ценности, да, понимаете? Мы можем куда угодно эскопировать, какие угодно, там, создавать волшебные миры, но на самом деле мы живем здесь и сейчас, и нам шаблоны наших поступков, поведений, воззрения нужны быть нормальные, реальные. То есть ценностно определяться и читатель, да, и герой произведения, он должен в этом мире. Потому что только в этом мире реально мы можем осуществиться. Ну и, наверное, может быть, понимание общей культурной базы разных поколений. Потому что когда мы говорим, что существует там проблема отцов и детей, каких-то поколений, это... Есть, может быть, социальные границы, а пока в тех же отцах и детях, а поколенческих нет. Ну и, может быть, последняя фраза, вот что-то герой, якобы там поможет защищать не то, что есть, а то, что еще только будет.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече с российским писателем и филологом, автором книг в жанрах «Янкодаут» Ольгой Апреликовой. Встреча состоялась в Межнациональной библиотеке Уральской столицы. Репортаж подготовлен Викторией Кауган. До свидания.